Владимир Марцинковский. Записки верующего. Слушайте 13-ю программу. В своей книге Марцинковский описывает события, пережитые им в начале прошлого 20 века. В данный момент он находится в тюрьме и описывает события, связанные с этим периодом его жизни. Много интересных людей довелось встретить Владимиру Марцинковскому в тюрьме. Например, отец Георгий. История его поучительна. Он был сначала послушником у знаменитого оптинского старца Амвросия. Потом там же, в Оптиной пустыне, иеродиаконом. И действительно воплощал в себе трогательное, умилительное, типичное для Оптиной пустыни православие сердца. О старце Амвросии он рассказал историку, по его словам, нигде не записанную. Пришел в Оптину странник в тяжелых веригах, в медной шапке и с железной палицей. Все это он носил для смирения многогрешной плоти. «Благослови, батюшка, вереги носить», — обратился он к отцу Амвросию. Между прочим, с отца Амвросия Достоевский писал образ Зосимы для братьев Карамазовых. Старец посмотрел на него и молчит. «Нет, не благословляю», — откланялся смущенный странник, пошел к воротам. Вдруг слышит, кто-то нагоняет его, только обернулся, а тут молодой послушник с разбегу как толкнет его в шею, и шапка со звоном покатилась с головы. «Ах ты, мошенник этакий, и таких негодяев держат у вас в обители?» Распалился странник, побежал к отцу Амвросию, а тот улыбается. «Что это, батюшка, у тебя зазорняки такие?» «Ну вот, видишь, я говорил тебе, что не могу благословить тебя. Плоть смиряешь, а себя не смирил. Поди-ка в кузницу и скажи, чтоб вериги с тебя сняли. Так-то лучше будет». Пошел странник в кузницу. Так и висят эти вериги в обители по сей день. В поучении о том, что есть смирение. Отец Георгий видел и Льва Николаевича Толстого, когда он приходил в Оптину, покинув Ясную Поляну. Не попав на прием к старцу Иосифу, который лежал тогда тяжело больной, Лев Николаевич пошел по лесной дорожке в раздумье. Видит, два монаха идут, несут лукошки с грибами. Поздоровались. «Хорошо у вас здесь. Хотел бы я тут избушку построить и с вами жить». «Что ж, это можно», — ответил один из иноков. Затем Лев Николаевич после вторичной неудачной попытки попасть к отцу Иосифу отправился в Шамардино к своей сестре, монахине Марии Николаевне. Он очень любил ее. Отец Георгий уверяет, что Лев Николаевич сказал тогда сестре: «Машенька, я раскаиваюсь в своем учении об Иисусе Христе». Разговор этот пресекся с приездом Черткова и Маковицкого, которые увезли Льва Николаевича из Шамардина. Во время этого путешествия Лев Николаевич простудился и скончался на станции Остапова. Из Оптиной пустыни отец Георгий перевелся в Мещовский монастырь Калужской губернии, где и был игуменом. Он произносил проповеди очень активные и страстные. Был арестован, присужден к расстрелу. На станции Калуга его должны были снять с поезда красноармейцы. Когда поезд подошел к Калуге, солдатского отряда там не оказалось. Поезд последовал в Москву. Здесь отец Георгий по болезни попал в больницу Бутырской тюрьмы. Потом остался там санитаром. За это время дело его было пересмотрено, и смертная казнь заменена была 5-летним заключением. «Веруй всегда в милость Божию, золотце», — говорил он мне. Его мало смущало мое расхождение с православием. Мою записку о крещении он прочел и вернул почти без критики. А о самом крещении сказал: «Это ничего, это ты от усердия. Бог усердие любит. Ты хотел повторить сознательно обеты крещения, которые за тебя сказали в детстве. А мы, монахи, их повторяем при пострижении. Вон, на, возьми устав наш иноческий, там увидишь». Эх, Владимир Филимонович, золотой ты мой, выйдем на свободу, будем вместе работать, будем ездить по селам с походной литургией. Я буду служить, а ты проповедовать. А еще того лучше. Бери святильный жезл, то есть иди в архиереи. Не упущай золотого времени. «Вы, я слышал, лекции публичные читаете?» — обратился ко мне однажды заведующий учебной частью в тюрьме коммунист Н. «Так вот, не можете ли и здесь прочесть лекцию для заключенных?» Я подумал и сказал: «Ну хорошо, я прочту. На тему о красоте. Эту лекцию я часто читал в Москве под названием «Смысл красоты». Однажды и в консерватории. Но требуются музыкальные иллюстрации. Не позволите ли вы с воли вызвать того артиста, который обычно играл на рояле во время моей лекции?» «Ну что ж, это мы организуем через карательный отдел. Только, — сказал я, — тему попроще назовем. Ну, хотя бы так. Как сделать нашу жизнь прекрасной, чтобы всем было понятно?» Через несколько дней меня вызвали в канцелярию тюрьмы. Оказывается, прибыл пианист К. И меня вызвали для переговоров с ним. Это была моя первая встреча со знакомым после долгого перерыва, ибо всякие свидания со мной были запрещены. Мы условились насчет музыкальных номеров. Как обыкновенно, он должен сыграть несколько пьес из Шопена, Баха, Бородина, Бетховена и тому подобное. Потребовали у меня конспект лекции для цензуры. Заключенным предложены были для порядка билеты, хотя и бесплатные. Сначала было позволено раздать 300 билетов, но ввиду побега, случившегося накануне лекции, число посетителей сократилось до 150. В назначенный день нас вывели попарно из главного корпуса в особое здание, расположенное на тюремном дворе. Там была эстрада и рояль. На каждых 10 заключенных шел один часовой. В парах иду и я. Вот и зал, угрюмый, темный, с простыми деревянными лавками. Смотрю и глазам не верю. Один из моих друзей стоит тут же. Он пришел в качестве механика для проверки исправности рояля. Подполз под рояль, потрогал педали. «Все в порядке», — говорит. Пианист уверенным прикосновением тронул клавиши. Гомон в зале сразу стих. Музыка Шопена. Мощные властные аккорды захватывают, чаруют. Разнузданная обычная публика, воры, грабители, сидят, затаив дыхание, с блестящими глазами или с потупленным взором. Музыка всегда хорошо настраивает меня перед лекцией. А теперь в этих душных грязных стенах, при этом контрасте вечной красоты, свободы с наличным безобразием, грубостью, этими решетками и стражей, в душе рождается страстная жажда петь песню о красоте, петь и звать к свободе. Уже полгода прошло, как я читал последнюю публичную лекцию в Кизивертовском зале университета перед тысячной толпой молодежи. Это была моя последняя лекция на тему «Христос». И теперь долго накоплявшаяся в душе скорбь рвалась наружу. Хотелось в каждое слово вложить сердце. Пусть это будет моя последняя лебединая песня. Пусть я дорого за нее заплачу. Я говорил о том, как жаждет русская душа красоты и жизни в красоте, и как непрекрасна наша жизнь. Красота искусства и природы напоминают об иной, лучшей жизни, влекут нас ввысь, к небу, к Богу. Я прочел известное стихотворение Лермонтова, в котором поэт свидетельствует, что красота полей, желтеющей нивы, лесного цветка и ручья преображают его дух. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Но природа и поэзия дают лишь отзвук истинной вечной красоты. Говорят с ней лишь намеками. Сущность же прекрасной жизни, ее воплощение даны в образе Христа, как об этом свидетельствует и наш поэт Бальмонт. Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Первая часть лекции окончена. Пианист играет грациозную музыку. Объявлен перерыв. Иду за кулисы. Пользуюсь минуткой, чтобы переговорить с друзьями. Из зала влетает за кулисы с испугом на лице заведующий учебной частью. «Товарищ Марцинковский!» — восклицает он в каком-то паническом страхе. «Все хорошо вы сказали, только, пожалуйста, пожалуйста, не говорите о религии!» «Но ведь я только цитировал произведения русской поэзии. Разве это не на тему о красоте?» «Все это хорошо, но о религии нельзя!» «Да ладно, я и не собираюсь говорить о религии. И даже сейчас объясню слушателям, почему именно не буду говорить о религии». Он растерянно махнул рукой и вышел, ибо нужно было продолжать. В тюрьме каждая минута рассчитана. Опять зарокотали струны. Это колокол гудит, долгим гулом сердцу мстит за греховные мечты искаженной красоты. Прозвучала музыка Грига. Я продолжаю лекцию. Граждане, существует опасение, что я буду проповедовать здесь религию, но я этого не собираюсь делать, ибо религия – вещь относительная. Она выражает мнение людей о Боге. Часто спорные и противоречивые их отношение к Богу. Религий много, и часто они отвергают одна другую. Я вам буду говорить не о религии, а о Боге. Только Бог через Иисуса Христа может сделать нашу жизнь прекрасной. И об этом свидетельствует опыт великих узников, переживших духовный переворот в тюрьме. К ним принадлежат Достоевский, Оскар Уайльд и другие. Тюрьма может нас искалечить, но она же может нас сделать глубже и сильнее. Последнее произойдет в том случае, если мы будем с Богом, если через Христа и Евангелие повернем внутренно от греха и тьмы к свету, правде и любви. Так поступил Достоевский, который в каторге читал Евангелие. Когда я закончил, раздались оглушительные аплодисменты. Воры и разбойники одобряли призыв ко Христу. Это ли не доказательство, что душа человека по природе христианка? В переднем ряду произошло замешательство. Председатель коммунистической ячейки возмущенно сказал: «Это о религии. Арестовать надо лектора». «Да что арестовать? Он-то ведь уже сидит», — пожав плечами, сказал кто-то. Коммунист думал, что Марцинковский вместе с артистом и механиком прибыл с воли. Пошли из зала. Прибывших с воли, а с ними и меня, пригласили в канцелярию пить чай. Самовар стоял на столе. Вдруг влетает надзиратель: «Товарищ Марцинковский, вы здесь? Вас ищут? На поверке не оказалось. Идите скорее в камеру». Пришлось, не испив чаю, отправиться с концерта в камеру. Опять туда, в маленький каменный мешок с холодными грязными стенами. Но что это в свете того прекрасного мира, который я только что видел? Я глотнул свободы полным ртом и вернулся опьяненный большой радостью. «На прогулку!» — кричат сторожа в нижних коридорах. «Выходи на прогулку!» — вторят надзиратели верхних этажей. Камеры отворяются. По железным лестницам из разных этажей спускаются заключенные. Идут простые люди, рабочие, военные. А вон митрополит Кирилл с величественной осанкой, с большой бородой, в серой рясе и фиолетовой скуфье. А там исхудалый, с темными впалыми глазами на строгом аскетическом лице, игумен Иоанна. Наклонив голову, идет епископ Феодор, черноволосый, с бледным лицом, с очками в черной оправе. Это бывший ректор Московской духовной академии епископ Волокамский. Поблескивая синими очками, низко сидящими на несколько коротковатом носу, спускается медленно по лестнице епископ Гурий Казанский. Мы стоим у дверей, пока соберутся все. «Все, что ли? Ну, отворяй!» — кричит старший надзиратель, стоящему у выходных дверей с ключами. Ключ гремит, огромная железная дверь растворяется, и мы выходим на полусвободу. Арестанты ходят бесперерывно один за другим по каменным тротуарам, а некоторые сидят на чахлой и стоптанной травке. Единственное украшение природы в тюремном дворике. Из дверей тюрьмы появляется чиновник из канцелярии. Он громко кричит: «Марцинковский, в канцелярию!» Меня привели в кабинет начальника. Сам он, бывший полковник, стоит у своего зеленого стола. За столом сидит молодой человек. Это комиссар, прибывший из карательного отдела. «Здравствуйте, присядьте, пожалуйста», — говорит он мне, указывая на стул. «Гражданин Марцинковский, я должен подвергнуть вас наказанию за вчерашнюю лекцию». Я вспыхнул. Вот так благодарность за труд. «Что же вы можете мне еще сделать? Расстрелять, что ли?» «Ну зачем расстрелять?» «А в чем моя вина? Вы нас обманули? Обещали прочитать лекцию о красоте, а прочитали о религии. Почему вы не предупредили нас об этом?» «Я читал о том, о чем писал в конспекте. Если бы я написал все подробности, то ведь тогда вы, может быть, не решились бы разрешить лекцию. Если же говорить о духе лекции, то вы ведь знаете, какого рода я лектор и за что я сижу». «А за что же вы сидите?»
«За религиозные лекции».
«Ну, положим, вы сидите за контрреволюцию». Берется за трубку телефона и говорит с моим следователем. «Ага, так-так, присечь?» «Слушаюсь». Следователь предлагает пресечь всякую вашу пропаганду в тюрьме.
«На каком же основании? Ведь известный параграф Советской Конституции предоставляет каждому гражданину свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды».
«Да, но не в тюрьме. Насчет тюрьмы мы имеем особое распоряжение. Здесь запрещается проповедовать о Христе».
«Гражданин, я нахожу, что в тюрьме это надо делать более чем где-либо. Разве вам не известно, какая здесь нравственная атмосфера? Разве вы не знаете о пьянстве, о кражах, картежной игре, происходящих в камерах?»
«Словом, я вам запрещаю».
«А я возлагаю ваше запрещение на вашу ответственность, гражданин. Вы должны согласиться, что я прав с педагогической точки зрения», — настаиваю я. Из дальнейшего разговора оказывается, что он когда-то в Петербурге посещал христианский студенческий кружок.
«Я знаю ваш кружок. Все это идеализм».
Он говорил со мной краснее и любезно. Видно, что он исполняет предписание не своей совести, а начальства. Начальник тюрьмы, служивший еще при старом режиме и видавший виды в тюремном быту, слушает молча нашу беседу. Комиссар, прощаясь, подает мне руку и уходит. И так состоялось официальное запрещение. Да еще в присутствии начальника тюрьмы, который обязан следить за поведением заключенных. Кому же теперь повиноваться? Человеком или Богу? Чтобы сделать более понятным мой ответ на этот вопрос, дальше я хочу дать картину тюремных нравов, которые к тому времени открылись моему взору более полно, чем при моих первых встречах и впечатлениях. Вы прослушали 13-ю передачу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего». Продолжение следует.